Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки, и эти самые незрячие глаза вперяет в диск Луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от Луны какие-то искры, лежит темная громадная остроухая собака, и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на Луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина, и простирается невысыхающая черно-красная лужа. Всадники остановили своих коней.
«Ваш роман прочитали», — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру. «И сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. И если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес, это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит».
«Что он говорит?» — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой страдания.
«Он говорит», — раздался голос Воланда, — «одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, и что у него плохая должность. Так, — говорит он, — всегда, когда не спит. А когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Ганоцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие. И к своей речи о Луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменял со своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем».
«Отпустите его!» — вдруг пронзительно крикнула Маргарита, так, как когда-то кричала, когда была ведьмой. И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Волан смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил:
«Не надо кричать в горах. Он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать».
Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал:
«Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой».
Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:
«Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»
Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами, над пышно разросшимися за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. «Мне туда? За ним?» — спросил беспокойно мастер, тронув поводье.
«Нет», — ответил Воланд. «Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?»
«Так значит, туда?» — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле.
«Тоже нет»,
— ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами.
«Романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман».
Тут Воланд повернулся к Маргарите.
«Маргарита Николаевна, нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее. Но право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешу, за вас же, за вас еще лучше. Оставьте их вдвоем», — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. «Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся».
Тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас.
«И там тоже», — Воланд указал в тыл. «Что делать вам в подвальчике?»
Тут потухло сломанное солнце в стекле.
«Зачем?»
продолжал Воланд убедительно и мягко.
«О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула?
Туда.
Там ждет уже вас дом и старый слуга. Свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора».
«Прощайте!» — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его, ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушайте беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом. Вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал позади ручей. И память мастера, беспокойная и сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля Звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.